свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Редактор программы Андрей Бабицкий, у микрофона Александр Касаткин, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Слушайте в течение следующего часа. Убит глава духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии. Александр Хлопонин наведался в Северную Осетию. В Ингушетии судят участников нападения на Назрань в 2004 году. В Абхазии вспоминали сбитый в 1992 году вертолет с беженцами. Хевсурети на грани гибели. Вторая часть программы полностью посвящена антикавказским волнениям в Москве. В среду вечером на пороге своего дома в Нальчике был убит председатель духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии Анас Пшихачев. Двое неизвестных вызвали его из дома и расстреляли из огнестрельного оружия калибра 9 мм. Следственные органы считают, что мотивом покушения могло стать негативное отношение Анаса Пшихачева к радикальному исламу, рассказывает Любовь Чижова.
Следственный комитет при прокуратуре России установил личности подозреваемых в причастности к совершенному накануне убийству муфтия Кабардино-Балкарии Анаса Пшихачева. По подозрению в совершении преступления разыскиваются жители Нальчика Астемир Мамишев и Аспарух Шамаев. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Кабардино-Балкарии Марины Чернышовой.
Муфтий республики Анас Пшихачев был застрелен вчера вечером прямо возле своего дома на улице Есенина в микрорайоне Александровка. Двое неизвестных вызвали Пшихачева из дома и стреляли в него из пистолета Макарова не менее 4 раз. На месте происшествия были обнаружены 4 гильзы калибра 9 миллиметров.
Председатель Кабардино-Балкарского общественного правозащитного центра Валерий Хатажуков напоминает, что убийство представителя духовенства столь крупного ранга совершено в республике впервые.
Вот эта ситуация, она, конечно, говорит, что идет некое какое-то расширение террористической войны.
Как вы вообще оцениваете ситуацию в Кабардино-Балкарии?
Эта ситуация осложнилась где-то весной этого года. Было такое мнение, что это может быть связано с переназначением президента Канукова. Но это закончилось уже больше 3 месяцев. Ситуация имеет тенденцию к еще большему осложнению. У представителей правоохранительных органов, властных структур есть такое желание все стрелки перевести на некие внешние силы. Безусловно, есть центры, да, какие-то исламистские какие-то центры, но мы абсолютно уверены, что минимум где-то 70% ресурсов, скажем так, которые используют подполье, они собираются здесь, на этой территории.
По мнению главного редактора сайта «Кавказский узел» Григория Шведова, кавказское духовенство делится на тех, кто сотрудничает с властями, и тех, кто не сотрудничает. Убитый муфтий Кабардино-Балкарии Анас Пшихачев, как сказал президент республики Арсен Кануков, открыто противостоял экстремизму. Скорее всего, это и послужило причиной преступления, считает эксперт.
На Северном Кавказе очень во многом власть ощущает себя отделенной от общества. Власть ощущает недостаток информации, недостаток понимания того, что происходит, и использует мусульманское духовенство в хвост и в гриву и для пропаганды, и для сбора сведений, и для, в принципе, легитимации репрессий, потому что именно на основании этих сведений формируются списки для допросов, списки для федерального розыска и так далее. Но действительно мы видим за последние несколько лет участившиеся случаи нападений, убийств. Но только тут надо понимать, что духовенство играет не только политическую роль, но и экономическую, поскольку довольно большое количество людей вовлечены в разные, скажем так, проекты, которые растят недоброжелателей и не только в связи с приверженностью к тем или иным религиозным течениям.
В мае прошлого года был убит заместитель муфтия Дагестана Ахмед Тагаев. В сентябре прошлого года в Карачаево-Черкесии застрелили ректора Исламского института Исмаила Бастанова. В августе этого года в Дагестане убили начальника отдела духовного управления мусульман республики Магомед Вагифа Султан Магомедова. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
«Кавказский час». Аналитический журнал, подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа».
Приезд в Северную Осетию полпреда СКФО Александра Хлопонина с самого начала был окутан тайной. Не были известны ни программа, ни цель визита. Из местных журналистов для освещения мероприятий с участием Хлопонина были отобраны всего несколько представителей государственных СМИ. Остальных, включая корреспондентов государственных информационных агентств, попросили не беспокоиться. Из Владикавказа рассказывает Жанна Тарханова.
Александр Хлопонин свой визит в Северную Осетию решил начать с Моздокского района, самого удаленного от столицы республики. Уже долгие годы прямое сообщение с районом отсутствует. Дорога пролегает через соседние республики Кабардино-Балкарию и Ингушетию, где действуют уже другие правила проезда, влетающие иногда владельцам остинских автомобильных номеров в копеечку. Полпред СКФО осветил своим присутствием стройку века. Сегодня в Моздоке была торжественно открыта поликлиника, которая готова принимать до 850 посетителей в день. Он символически завершил строительство эпохального объекта, начатое 30 лет назад еще в 1981 году. Вице-президент Российского общества социологов по Северокавказскому федеральному округу Хасан Дзуцев сомневается в эффективности однодневных наездов и закрытых мероприятий для своих.
Мы до сих пор не услышали со стороны господина Хлопонина конкретных программ, как же будет развиваться Северокавказский федеральный округ. Виртуальное общение никак не устраивает граждан Северной Осетии. В итоге получается, что чиновники живут своей жизнью, а граждане себе живут своей жизнью. Даже нам открыто заявляют о том, что мы не придумали рецепта против террористов еще. Мы ждем от государственных чиновников ответов на те накопившиеся проблемы, которые есть на Северном Кавказе. Хлопонину первым долгом надо иметь конкретную программу. Мы от конкретной программы еще никто не слышал. Надо поднять уровень жизни населения Северного Кавказа. Как его поднимешь, когда нет социальных проектов? Прежде всего, надо открывать рабочие места.
Дорога из Моздока во Владикавказ заняла у полпреда несколько часов. Уже вечером он встретился с руководством завода «Электроцинк», за закрытие которого выступают жители Владикавказа. В прошлом году в атмосферу были произведены выбросы сернистого газа, превышавшие в несколько раз допустимые нормы. Активисты протестного движения «Стоп Электроцинк» направляли свои протесты руководству СКФО. Сегодняшний визит главного по Северному Кавказу не внушил оптимизма сторонникам закрытия завода. Полудня дожидавшиеся полпреда на открытии нового детского сада владикавказские журналисты из правительственных СМИ так и не были допущены к высокопоставленному чиновнику. После четырехчасовых попыток не околеть от холода, журналисты услышали сакраментальное: подхода к прессе не будет. Такого развития события никто не ожидал. Чуть позже выяснилось, что Хлопонин общению с прессой, наверное, справедлив, предпочел стяжание даров духа. Продолжая хранить многозначительное молчание, в сопровождении главы Северной Осетии он направился на богослужение в собор святого Георгия Победоносца и в заключение визита улетел обратно в Пятигорск. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Кавказский час» – аналитический журнал, подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». В Ингушетии в ходе судебного процесса над 12 подозреваемыми в нападении на Назрань летом 2004 года судья отказал защите в проведении суда присяжных. Это прямо запрещено законодательством, рассказывает руководитель Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
На этой неделе в свою завершающую стадию вступил судебный процесс по так называемому «делу 12», который в настоящее время проходит в здании СИЗО города Пятигорск. Процесс длится 3 года. За это время правозащитные и общественные организации не раз пытались привлечь внимание к тем нарушениям, которые допускались как на стадии следствия, так и в ходе судебного разбирательства. Все безуспешно. 2 декабря в процессе начались прения сторон, а 6 декабря сторона обвинения запросила для подсудимых 3 пожизненных срока и далее от 25 до 17 лет лишения свободы. Для того, чтобы понять, почему такое строгое наказание требует обвинения, необходимо вернуться в прошлое, на несколько лет назад. Как известно, в июне 2004 года отряды боевиков совершили вооруженное нападение на силовые органы Ингушетии. Фактически они взяли на несколько часов под свой контроль центральную часть республики, пожалуй, самую густонаселенную. Рейд был неожиданным. Сотрудники милиции попадали в расставленные засады боевиков, имели жертвы и среди мирного населения. Для расследования факта нападения была сформирована следственная группа Главного управления Генпрокуратуры в ЮФО, которую возглавил следователь прокуратуры Криворотов. Местом дислокации данной группы стал Владикавказ. По версии следствия, международная террористическая вооруженная группа, возглавляемая выходцами из Ближнего Востока, намеревалась захватить власть на Кавказе. Как часть этого масштабного плана и явилось нападение на Ингушетию. В рамках общего уголовного дела в отдельное производство выделяются другие уголовные дела. По данным мемориала, по итогам расследования нападения на Ингушетию было проведено более 10 судебных процессов. Несколько человек, обвиняемых в причастности к этому нападению, были оправданы. Были и такие, которые получили незначительные сроки лишения свободы. Все оправдательные и мягкие приговоры вынесены на основании вердиктов коллегии присяжных заседателей. Причины, по которым некоторые дела разваливались в суде, скрывались в непрофессиональной работе следственной группы прокуратуры. Подтасовка фактов, выбивание признательных показаний под пытками, отказ возможности нанимать независимого адвоката – все это приводило к тому, что в суде обвинительная сторона не могла представить более или менее убедительные доказательства вины обвиняемых и могла рассчитывать только на сговор с судьями. В случае с судом присяжных такой сговор становится практически невозможным. Очередной судебный процесс по уголовному делу номер 065-602-35, где фигурируют 12 обвиняемых, был направлен в суд в феврале 2007 года. Опасаясь потерпеть очередное фиаско в суде, властями предпринимаются беспрецедентные попытки отменить рассмотрение данного уголовного дела судом присяжных заседателей. 17 июня 2009 года Верховным судом Ингушетии удовлетворено ходатайство стороны обвинения о рассмотрении этого дела без участия присяжных заседателей. До этого момента, начиная с осени 2007 года, судебные заседания под различными надуманными предлогами откладывались. До тех самых пор, пока не были внесены поправки в УПК, отменяющих рассмотрение судом присяжных дел, связанных с терроризмом и бандитизмом. Все жалобы адвокатов на неправомочность отмены суда присяжных в процессе самого суда были отклонены. После возвращения дела из Верховного суда России в Верховный суд Ингушетии, его вновь направили в Верховный суд России для определения подсудности в связи с отсутствием кворума в Верховном суде Ингушетии. Тоже занимательный факт. В Ингушетии так и не смогли найти 3 судей для ведения этого процесса. Стороны обвинения или сами назначаемые судьи заявляли отвод, в том числе и судья, в чем производство почти 2 года находилось это дело. 19 ноября 2009 года Верховный суд России принял решение о передаче дела в Ставропольский краевой суд. В апреле 2010 года судебный процесс после длительного перерыва возобновился. На этот раз без всяких задержек. По заявлению адвокатов, председательствующий судья и 2 его коллеги игнорировали все их жалобы на нарушения, допускаемые в ходе судебного заседания, и отклоняли почти все их ходатайства. В то же время судьи закрывали глаза на грубейшие нарушения со стороны обвинения, как, например, в случае, когда сторона обвинения пригласила в суд свидетелей, которые до этого момента не фигурировали в уголовном деле и их показания в деле отсутствовали. Да и сам председательствующий судья, по словам адвокатов, допускал нарушения. Один раз он попытался подать ходатайство, чтобы в деле в качестве доказательств были приняты показания подсудимых, которые были добыты без присутствия адвокатов. Судья совершил 2 грубейших нарушения УПК. Во-первых, судьи не могут заявлять сами себе ходатайство, а во-вторых, показания обвиняемых, добытых без присутствия представителей защиты, не могут быть приняты в качестве доказательств. После возражения защиты он тут же попросил прокурора заявить такое ходатайство, что тот и сделал, быстро набросав его от руки. Итог этого судебного заседания, исходя из всего вышеизложенного, предугадать несложно. И дело даже не в том, виноваты подсудимые или нет, а в том, что властные структуры, как судебные, так и исполнительные, не хотят сегодня себя обременять строгим соблюдением всех законодательных норм, в том числе и международных. Если законы вертеть как захочется, то это будет уже не закон, а кистень, так говорил следователь Шарапов, герой известного советского боевика. Отсутствие закона и порядка может привести к анархии, элементы которой в последние дни можно было наблюдать в Москве.
Рассказывал руководитель Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев. Декабря в Абхазии прошли поминальные мероприятия по жертвам Лацкой трагедии. Ровно 18 лет назад в ходе грузино-абхазской войны был сбит российский вертолет, эвакуировавший людей из осажденного грузинскими войсками города Кварчели. Жертвами стали более 60 человек, стариков, женщин и детей. О печальных событиях вспоминает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
В Абхазии отмечают траурную дату – День памяти жертв Лацкой трагедии. 14 декабря 1992 года, спустя ровно 4 месяца после начала грузино-абхазской войны, один из вертолетов российских ВВС, взлетевших в 5 часу вечера с вертолетной площадки в блокадном, холодном и голодном городе Тварчале и переполненных беженцами, так и не долетел до Гудаута. Он был сбит тепловой ракетой в районе горного села Лата Гулырыбского района, что в средней части Кадорского ущелья, и, упав на склон горы, сгорел. Погибли все, более 60 пассажиров и 3 члена экипажа. Почти все пассажиры были беженцами, в основном женщины, в том числе и беременные, и дети в возрасте от недели до 11 лет. Стон и плач стояли в те дни в Абхазии. Ведь в малочисленном абхазском народе трудно найти человека, у которого в сбитом вертолете не было, если не родственника, то знакомого. Латская трагедия стала в один ряд с предыдущими ужасными случаями массовой гибели мирных людей. Событиями 9 апреля 1989 года в Тбилиси, когда в результате ночного разгона советскими войсками митинга погибло около 20 грузинских демонстрантов, расстрелом в мае 1992 года у села Кехве в Южной Осетии автобуса с осетинскими беженцами. Но если после трагедии с автобусом прозвучало публичное покаянное слово Госсовета Грузии, то на сей раз официальный Тбилиси так и не счел нужным выразить сожаление и принести извинения за гибель десятков невинных людей. С самого начала грузинская сторона, используя СМИ, стала предпринимать попытки откреститься от совершенного. Сперва была выдвинута версия, рассчитанная на совершенно неосведомленных людей, что вертолет был сбит на территории, контролируемой абхазскими силами. Затем стали доказывать, что вертолет якобы упал от перегруза. Имя того, кто нажал кнопку «Пуск», стреляя по вертолету, неизвестно общественности и сейчас, спустя 18 лет. В Абхазии этот неизвестный стал воплощением абсолютного зла, хотя никто уже давно не рассчитывает на то, что он будет найден и наказан как военный преступник. Но вот несколько месяцев назад на одном из грузинских интернет-сайтов я прочел текст, в котором автор рассуждал о том трагическом эпизоде уже давно отгремевшей войны. И, конечно же, не называя человека, который произвел роковой выстрел, доказывал, у того была точная информация, что в вертолете летят абхазские боевики. В вертолете том действительно летели и погибли несколько известных военнослужащих абхазской армии. Владимир Анцупов, мой дальний родственник, житель села Тамыш Аслан Зантария, летевший вместе с беременной женой Наташей. И вот сегодня мне пришла в голову неожиданная мысль. Ведь теоретически можно допустить, что стрелявший на самом деле в жизни честный, порядочный, искренний человек, любящий сын, муж, отец. Он не убежал, как некоторые, от войны, а встал на защиту территориальной целостности Грузии, на защиту, вполне возможно, своего очага. И он, очевидно, выполнял приказ. И он, возможно, был убежден, что стреляя, защищает, тем самым спасает от боевиков грузинское население. Вертолет горел недолго, но кто знает, кто подсчитает, сколько в сердцах абхазских бойцов этот сбитый вертолет с беженцами зажег огонь гнева и мести. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Кавказский час». Аналитический журнал, подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Один из самых живописных уголков Грузии, Хавсуретти, который славится неповторимыми красотами вершин Большого Кавказа и колоритом местных традиций, пребывает в бедственном положении. Он почти пуст, а оставшееся население практически изолировано от внешнего мира. Тем не менее, путь к спасению этого региона существует, однако все упирается в финансы, рассказывает Эдита Бадасян.
Испокон веков хевсуры были хранителями северных границ Грузии. Однако хевсуры славились не только своей отвагой, но были и искусными мастерами. Хевсурские ковры, кинжалы и шкатулки – все еще это можно увидеть в Грузии, но все реже и реже. К сожалению, хевсуры покидают родные места, а вместе с этим и умирают и хевсурские традиции. Зура выходец из Шатили, но уже там не живет. Он рассказывает, что люди уезжают от безысходности, и древние многовековые крепости, в которых жили их предки, медленно разрушаются. разрушаются.
Хевсур эти примерно 910 деревень, и в них остается не больше 30 семей, потому что нет никаких условий для жизни, нет инфраструктуры, работы, разрушены все крепости, нет телефона, нет дороги, они оторваны от цивилизации. Школа есть, но и та не функционирует нормально из-за нехватки учителей. И эти проблемы касаются всей территории Хевсур эти.
Миндия Чинчараули, один из организаторов Ассоциации по развитию Хевсурети, уверен, что многие вернутся в родные места, если там будут созданы нормальные условия для жизни.
У нас есть желание принять участие и сделать добро для развития нашего родного края. Мы уже это делаем и оставим для последующих поколений. Хевсурети на каждом шагу истории. Очень многие хотят вернуться назад.
Будущее Хевсурети беспокоит не только ее жителей и выходцев, но и государственные структуры, которые разработали несколько проектов по спасению и возрождению региона. Представитель Национального агентства по защите культурного наследия Петре Канкава говорит о комплексном решении проблем.
Туризм – это то средство, с помощью которого регион перестанет быть навечной дотацией государства. Если мы там восстановим только культурные памятники и дороги сделаем, они таки будут стоять. Надо, чтобы люди там жили, ухаживали бы за всем этим. И туризм принесет им постоянный заработок. Без него регион не сможет развиваться. Ведь именно у этого региона есть огромный потенциал не просто себя обеспечивать, но и богато жить.
По словам Петре Канкава, у государства нет финансов на воплощение проектов, поэтому чиновники ищут доноров, просят помощи у Всемирного банка и Евросоюза. На одной из таких ознакомительных встреч представитель Еврокомиссии в Грузии Михаил Неквасил, которому удалось побывать в Хевсурети, говорит об уникальности древних крепостей.
Если бы Шатили и Муца находились в любой стране Евросоюза, туда бы приезжали миллионы и миллионы людей каждый год. Они уникальны. И главное, надо сохранить национальное, культурное. Но надо быть очень осторожным, что в процессе реставрации не было ничего модернизировано.
Пока проекты существуют лишь на бумаге. Остается надеяться, что план спасения и возрождения Хевсурети в ближайшем будущем найдет своего инвестора. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией «Радио Эхо Кавказа». Редактор Андрей Бабицкий. У микрофона Александр Касаткин. За режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. Московская милиция продолжает нести службу в усиленном режиме в связи с участившимися после событий на Манежной площади случаями конфликтов на национальной почве. Пресс-секретарь российского премьер-министра Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что в пятницу Владимир Путин позвонил ивановскому врачу Ивану Хренову, заявившему о давлении на него после общения с главой правительства. В Владивостоке прошел митинг против сокращения разницы во времени с Москвой с 7 до 6 часов. Отказ от смены часового пояса стал также одним из требований митинга, проведенного КПРФ в Южно-Сахалинске. Причиной неудачного пуска ракеты «Протон-М», которая должна была вывести на орбиту три спутника российской навигационной системы «ГЛОНАСС», стала конструкторская ошибка. Таков официальный вывод Межведомственной комиссии по расследованию происшествия. В Белоруссии сегодня последний день досрочного голосования на выборах президента страны. Сами выборы пройдут 19 декабря. Центр транзитных перевозок ВВС США, расположенный на территории аэропорта Манас в Бишкеке, может функционировать еще 4 года. Об этом заявил утвержденный на пост премьер-министра Киргизии Алмазбек Атамбаев. Корейский полуостров напоминает пороховую бочку, и всем сторонам необходима максимальная сдержанность. Об этом заявил телекомпания CNN губернатор Америки. американского штата Нью-Мексико Билл Ричардсон, посещающий Северную Корею. Вдова американского бизнесмена Джеффри Пиковера, получавшего огромные прибыли от деятельности осужденного за мошенничество Бернарда Мэдоффа, готова вернуть обманутым вкладчикам более 7 миллиардов долларов. Центральное разведывательное управление США отозвало руководителя своих операций в Пакистане, посчитав, что его жизнь оказалась под угрозой. Китай и Пакистан подписали в пятницу 13 соглашений о сотрудничестве в сферах энергетики, железнодорожного транспорта и сельского хозяйства. Общая сумма контрактов, заключенных между Пекином и Исламабадом, достигает 20 миллиардов долларов.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией Радио «Эхо Кавказа». Редактор Андрей Бабицкий. У микрофона Александр Касаткин. За режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Вторая часть программы полностью посвящена антикавказским выступлениям в России. На прошлой неделе из Ростовского государственного строительного университета отчислили студента из Ингушетии Хасбулата Мархиева. Его подозревают в убийстве учащегося того же вуза Максима Сычева, рассказывает журналист Магомед Тариев.
Очень скоро покинут стены университета и двое друзей подозреваемого. Оснований для этого более чем достаточно. Бесконечные прогулы и хвосты. В настоящее время в вузе тщательно изучается 51 личное дело студентов ингушей. Проанализировав успеваемость и посещаемость, комиссия пришла к выводу, что 70% учащихся из Ингушетии – кандидаты на отчисление. Полагаю, другие вузы страны на волне антикавказских настроений охотно подхватят эту инициативу, которую сложно назвать совсем уж безосновательной. Выходцев с Кавказа сложно отнести к категории прилежных студентов. Нет сомнений в том, что среди ингушей немало тех, кто отправился в Россию за знаниями. Но также справедливое утверждение, что многие используют учебу как прикрытие. Они едут за приключениями, страстно желая вырваться из-под родительского контроля. По прибытии, буквально в первые недели, в землячествах происходит раскол. Искатели приключений вливаются в компании братьев по разуму. А дальше начинается их вольная жизнь, очень далекая от студенческих аудиторий. Именно эта категория вольных стрелков, самоутверждающихся за счет конфликтов с местным населением и криминальной активности, и стала источником утвердившегося мнения о беспределе, который творит кавказская молодежь на улицах российских городов за пределами Северного Кавказа. Коррупция позволяет им покупать оценки на экзаменах и решать проблемы с милицией. Родители, впечатленные рассказами своих отпрысков о преподавателях-нацистах, предоставляющих горцам доступ к знаниям исключительно за взятки, исправно посылают немалые средства на подкуп. Мелкое хулиганство и драки без увечий тоже закрываются за деньги. Это давно стало повсеместной практикой. Но всему приходит конец. Ситуация изменилась в одно мгновение и кардинально. Теперь даже небольшая стычка в любом российском городе может привести к погромам с плачевным исходом для пусть и задиристой, но сравнительно малочисленной кавказской диаспоры. Погромщики не станут отделять студентов от шпаны, местных кавказцев от приезжих. Волна накроет всех без исключения. Власти Чечни и Ингушетии понимают опасность сложившейся ситуации. Рамзан Кадыров пообещал серьезные неприятности тем соотечественникам, которые приняли участие в кавказском митинге 15 декабря. Юнусбек Кивкуров не ограничился предупреждениями. Он лично проконтролировал явку подозреваемого в убийстве Мархиева в милицию Ростова и отдал распоряжение всем своим представителям в российских регионах проверить образ жизни каждого студента из Ингушетии. Почувствовав после успешной демонстрации в начале прошлой недели свою силу, национал-патриотические организации Ростова потребовали от властей сократить квоту, обеспечивающую кавказским студентам беспроблемное поступление в местные вузы. Так называемые целевики – это рудимент советской политики по отношению к национальным меньшинствам. В первые годы советской власти или в послевоенный период квота для националов помогала готовить специалистов для регионов. В современных условиях России целевые места превратились в бюджетную халяву, но совсем не для тех, кто реально желает учиться и при этом ограничен в средствах, а для молодых людей с богатыми и влиятельными родственниками. Будучи студентом Ставропольского университета, я повидал немало целевиков. Я помню, какую оторопь вызывали вундеркинды, студенты, которым едва исполнилось 16. Их родители без колебаний покупали любимому чаду аттестат об окончании школы и отправляли его на учебу. В результате ребенок, с трудом закончивший 9 классов, попадал на первый курс медицинского института. Я не против преференций, но они должны предоставляться одаренным детям, сиротам, инвалидам, нуждающимся, а не кавказским народам, лояльность которых федеральный центр стремится купить разнообразными подачками. Абсолютным кошмаром обернется для кавказских властей массовый исход кавказцев на родину. Регионы Северного Кавказа ожидают проблемы посерьезней, чем война с горсткой радикальных партизан. Десятки тысяч людей в каждом кавказском субъекте федерации работают в России. Сотни тысяч живут на постоянной основе. Зарабатываемые и присылаемые ими деньги составляют немалую часть бюджета простых горцев. Потеряв и этот важнейший источник дохода, Северокавказский регион превратится в одну сплошную зону бедствия.
Журналист Магомед Тариев. Писатель Герман Садулаев считает, что проблема чистоты крови беспокоит не только русских националистов. У них есть своего рода зеркала и на Кавказе.
Новость на этой неделе одна на всех. Беспорядки в Москве, выступления в других городах России. Начинаются уличные войны. После событий на Манежной площади сразу было ясно, что это только начало. В среду 15 декабря беспорядки продолжились в еще более угрожающих масштабах. Милиция задержала более 1000 человек. В отделениях нет места. И задержанных катают по Москве в холодных автозаках. Видимо, и это еще не конец. Уличные войны продолжатся. Бесконечно держать силы правопорядка на усиленном режиме невозможно. Контроль ослабнет, и будут новые и новые стычки. Лодка уже раскачана, пожар зажжен. Многое, что можно было сделать еще неделю назад, сегодня предпринимать уже поздно. Трудно сейчас найти рецепт, как прекратить столкновения и провокации. Ситуация назревала годами, и разрешить ее росчерком пера на новом законе невозможно. Винят экстремистов, винят националистов, преступников, и халатность, коррумпированность правоохранительных органов. Все так. Но не лишним будет и вспомнить, кто еще месяцами накалял обстановку, способствовал разжиганию межнациональной розни. Ведь многие ныне рыцари добра и миротворцы сами внесли свои 5 копеек в фонд Манежной площади. Тот же особо любимый мною чеченский омбудсмен господин Нухажиев, не он ли несколько раз организовывал кампании по давлению на правоохранительные органы, по выгораживанию правонарушителей определенной этнической принадлежности? Это ли не раскачивание лодки? Теперь все говорят очень правильные слова о том, что преступление нужно расследовать без оглядки на национальную принадлежность виновных и пострадавших. Все так. Но кто еще совсем недавно старался обелить как бы своих правонарушителей, представляя их невинными жертвами в атмосфере якобы всеобщей травли и притеснений? Похоже, теперь будут и настоящая травля, и реальные притеснения. Вот только, увы, коснутся они не разжигателей. Господин Нухажиев и прочие чиновники, посещая Москву, передвигаются на автомобилях со спецсигналами и охраной. В метро они не спускаются, по улицам не ходят. А ходят простые люди, которые ни сном, ни духом. И которые теперь имеют все шансы попасть под замес, если они внешностью напоминают, как это говорится, кавказцев, хотя я с трудом понимаю, какой именно антропологический тип имеется в виду. Произошло еще одно трагическое событие. В Нальчике убит муфтий Кабардино-Балкарии Анас Пшихачев. Спартаковского болельщика Егора Свиридова застрелил выходец из Кабардино-Балкарии. Но едва ли это месть русских националистов, просто совпадение. Глава Чеченской республики выступил с заявлением по поводу убийства муфтия. Заявление правильное и понятное. Действительно, гибель духовного лидера – большая трагедия. И еще правильно отмечено, что не уделялось достаточно внимания вопросам обеспечения безопасности для высшего духовного лица. Ведь у нас каждый средней руки чиновник в броневике с мигалкой и группой охраны. Хоть этот чиновник никому и не сдался. На него, если только его собственная жена со сковородкой нападет. А муфтия, который на переднем крае борьбы с религиозным экстремизмом, как оказалось, вообще никак не охраняли. Все так. Но один оборот речи в заявлении мне очень не понравился. Глава республики говорит о преступниках, убивших муфтия. Это подонки, это люди без роду и племени. Чистой крови человек на Кавказе никогда не совершит такое коварство. Вот это мне не понравилось, про чистую кровь. Может, не надо уже, а? Может, кто-то объяснит для начала хотя бы официальным лицам в России, что недопустимо использовать такую риторику, что нет у нас крови чистой и нечистой. Мы же не фашисты, правда? Ведь это опять 5 копеек в копилку новой Манежной площади. Россия – многонациональная страна. У нас живут миллионы людей различной и смешанной национальной принадлежности. И этот факт не должен быть причиной дискриминации. Нужно тщательно следить за своей риторикой и за своими действиями, не допускать оскорблений и разжигания розни. Кто-нибудь, объясните это нашим главам регионов и прочим главарям Российской Федерации. Я уже устал, честное слово.
Это был писатель Герман Садулаев. «Уйти с Кавказа» – лозунг, который становится в России все более популярным. Политолог Сергей Маркедонов считает, что это путь в никуда.
В рамках русского сепаратистского проекта набирает популярность лозунг «Отделение Кавказа». По мнению тех, кто высказывается в подобном духе, России следует едва ли ненасильственно отделить проблемный регион и сосредоточиться на строительстве русского национального государства. Между тем, реализация такого проекта не столько утопична, история знает примеры и большей политической оригинальности, сколько губительна для российской государственности едва ли не больше, чем дудаевско-масхадовская Ичкерия вместе с пресловутыми ваххабитами. Но, как говорится, пройдемся по пунктам. Во-первых, Северный Кавказ не является единственной национальной окраиной России. Полагать же, что в других этнических регионах, таких как Татарстан, Башкирия, Тува, Бурятия, все спокойно и замечательно, значит впадать в необъяснимую слепоту. Надо осознать очень простую вещь. Избавление от, в кавычках, «кавказского балласта» обострит это национальные противоречия в отделившейся России, не говоря уже о том, что уход Кавказа сам по себе будет воспринят как прецедент. Таким образом, отделение Кавказа станет мультипликацией сепаратизма. Во-вторых, уход с Кавказа не остановит этнической миграции, что сегодня является главной фобией москвичей и жителей крупных центральных городов России. Просто потому, что на отделенном Кавказе не будет сильной государственности, а будет война всех против всех. Российский Северный Кавказ – это не Алжир начала 1960-х годов, где было четко структурированное движение «Фронт национального освобождения», с которым президент Франции Шарль де Голль мог вести переговоры. Плохо это или хорошо – иной вопрос. Однако непонятно, с какими субъектами Россия будет договариваться о своем уходе. Или придется вести переговоры с каждым маломальски значимым полевым командиром или руководителем секторов Эмирата Кавказ. В итоге отъезд за пределы этого региона станет единственной возможной альтернативой для его жителей. И не надо тешить себя иллюзиями про границы на замке. Даже такие государства, как Израиль, имеющие на порядок ниже, чем у нас, уровень коррупции, не решили проблем безопасности посредством размежевания. В-третьих, отделение Кавказа не снимет фактора кавказцев. В данном случае мы говорим о тех сообществах, которые уже давно пустили корни за пределами национальных северокавказских республик. Между тем, в некоторых районах Ставропольского края, Калмыкии, степной зоне Ростовской и Волгоградской областей, выходцы из Чечни и Дагестана составляют, если не большинство, то очень внушительное меньшинство. Заметим, играющее позитивную роль в социально-хозяйственном развитии данных территорий. Уезжать с насиженных мест они добровольно не будут. Их будем депортировать или также отделять? Четвертый. Встает вопрос о русских же, проживающих еще в большом количестве в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгее и в небольшом, в Дагестане, Чечне и Ингушетии. С ними что будем делать? Бросим, как в 1991 году или в 1996 после Хасавюрта? В-пятых, непонятно, что будем делать с военной инфраструктурой, части Каспийской флотилии, пограничные заставы подразделения Министерства обороны. Также оставим в кавычках «друзья», как это уже было ранее. Или начнем выводить внутрь России. А кто-нибудь из русских сепаратистов считал, во что обойдется такой вывод? Сколько стоят казармы для солдат, складские помещения под боеприпасы, квартиры для военнослужащих и их семей, создание новых рабочих мест и переквалификация кадров? И последнее, по порядку, но не по важности. А что будем делать с людьми, которые готовы воевать за Россию, как дагестанцы в 1999 году, осетины, наиболее последовательные сторонники российского выбора? Не стал бы сбрасывать с этого счета и чеченцев с ингушами. Разве нынешний президент Ингушетии Юнусбек Евкуров не воевал с ичкерийскими сепаратистами в горах Кавказа и не совершал знаменитый бросок десантников на Приштину, став на некоторое время олицетворением России и российской внешней политики? Ведь далеко не все милиционеры, так сказать, кавказской национальности, коррупционеры и пособники криминала. Среди них есть и искренние патриоты, защитники российской государственности. Как бы пафосно это ни звучало. Таким образом, русский сепаратизм – это демонстрация слабости, неуверенности и комплексов. Вместо того, чтобы интегрировать сложный регион, в котором, заметим, большинство отнюдь не клинические русофобы и радикалы, и пытаться укреплять государственность, сторонники России для русских, как инфантильные дети, желающие не выполнять трудные уроки, призывают бросить Кавказ, не понимая, что кавказский урок далеко не единственный, и что если не выполнить его сейчас, то придется потом выполнять татарский, башкирский, а может быть, глядишь, казачий, сибирский, поволжский, питерский и московский уроки. В этой связи хорошо бы вспомнить фразу государя-императора Николая I, однажды сказавшего, что нет плохих немцев и хороших русских, а есть плохие подданные и хорошие подданные. Есть коррупционеры, взяточники и бандиты, как будто Цапок и Евсюков – дагестанцы или чеченцы, а есть честные и порядочные люди. И втягиваться сегодня в проект «Россия для русских» – это значит не просто не решать проблемы этнического большинства, но и усугублять их многократно. Как говорится, пожарки росинам не потушишь.
Политолог Сергей Маркедонов. «Кавказский час». Аналитический журнал подготовлен редакцией радио «Эхо Кавказа». Круглый стол радио «Эхо Кавказа» проходил в среду, в день, когда московская милиция предотвратила крупные стычки между кавказцами и националистической русской молодежью. Ведущий Демис Паландов.
Тема нашего сегодняшнего некруглого стола – межнациональная обстановка в Москве и столкновения и аресты. И у нас на телефонной связи Константин Крылов, главный редактор сайта APN.ru, президент Русского общественного движения «Россия», Виктор Дашевский, заместитель председателя Московского антифашистского центра и находящийся сейчас на Зране наш постоянный комментатор, член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Итак, московская милиция задержала около 1000 человек из числа радикальной молодежи. И мой первый вопрос к Константину Крылову. Ваша версия событий. Вот в случае с Манежной площадью вы положительно оценивали действия националистически настроенной русской молодежи. Первый результат. Стычки по городу, кавказцы объединяются и так далее.
Это странно звучит, когда это говорю я, но тем не менее, я могу очень положительно оценить действия московской милиции. Они были весьма грамотны, и они предотвратили массовые столкновения между русскими и кавказцами. Я был свидетелем того, что происходило в центре Европейском. Я могу сказать, что это была грамотная работа.
То есть мы не выпустили джина из бутылки, и то, что сегодня
нет,
происходит...
По крайней мере, я не могу сказать, что это не случится дальше, но сегодня джин получил по голове, и довольно сильно. Межнационального конфликта в Москве, массового, страшного, не дай бог, с кровью и смертями, не состоялось. И это была работа, прежде всего, правоохранительных органов.
Теперь вопрос Виктору Дашевскому. Виктор, как, по-вашему, власти предприняли все меры для предотвращения межнациональных столкновений? Арестованы 1000 человек, введены внутренние войска, Красная площадь закрыта. То есть все это сделано правильно?
Мне кажется, господин Крылов довольно дельно, как неудивительно, сказал. Я, конечно, радуюсь вместе с господином Крыловым, если я правильно его понял, естественно, что не повторились те события, которые были 11 декабря на Манежной площади. Только я не знаю, слышался я вроде господину Крылову события вот на Манежной площади, вроде как он их тоже положительными считал. Может быть, я просто ошибаюсь, тогда он меня поправит. То, что было 11 декабря, с моей точки зрения, с точки зрения Московского антифашистского центра, было проявлением неготовности, слабости нашей власти, как московской, так и центральной, федеральной. А сегодня власть кое-что сделала. Хотелось бы надеяться, что подавлены будут всякие попытки разрушить Россию изнутри, что фашизм не пройдет.
Спасибо, Виктор. Теперь вопрос в Назрань. Александр Черкасов, вы только приехали в Ингушетию. Ваши первые впечатления? Там следят за развитием событий в Москве? Какие вообще настроения?
Следят, не отрываются от компьютеров. Я, кстати, тоже, к сожалению, не на месте, но моими глазами служит мой приятель, который боец ОМОНа, много раз бывший в Чечне, и он-то оценивает в своих постах события далеко не так хорошо. Да, на Киевском вокзале рассеяли толпы, сотни задержанных, но, извините, и ту, и другую толпы рассеяли по всему городу. И в разных местах города Москвы происходят столкновения. Посмотрите, сколько будет убитых, причем отнюдь не кавказцев, которых собирались убивать на Киевском вокзале, а киргизов, которые убирают наши дворы. Здесь смотрят на происходящее с ужасом. С ужасом разным. Во-первых, никто приличный человек быдло не уважает. И здесь на Кавказе не очень любят то быдло, которое едет в Москву с кого-то сорвать шапку, у кого-то добрать телефон, с кем-то подраться и позорить всех остальных. Но, извините, мы, москвичи, тоже вряд ли должны солидаризироваться с быдлом, который с другим быдлом собирается драться. Мы пожинаем бурю, которую посеяли за прошедшие годы. Мы вырастили поколение, которое не понимает, что скинутая в нацистском приветствии рука – это немыслимо.
Спасибо, Александр. Теперь вернемся в Москву. Константин Крылов, Виктор Дашевский в такой косвенной форме задал вам вопрос, как сочетается ваша положительная оценка действий на Манежной площади и сегодняшняя оценка?
Я, как русский националист, не хотел бы ни убийства русских, прежде всего, ни, конечно же, убийства людей других национальностей. Я считаю, что межнациональный мир действительно является большой ценностью. С другой стороны, когда межнациональный мир устанавливается за русский счет, я не могу этому радоваться. Я, например, считаю, что Россия разрушает, прежде всего, чудовищный кавказский беспредел, чудовищная наглость преступлений и убийства, совершаемые кавказцами, и прежде всего кавказцами, а также властями, которые их покрывают. Что касается нынешней ситуации, почему она меня радует? Редкий случай, когда милиция, которая очень часто именно покрывает действия кавказцев, сейчас милиция работала именно так, как должна работать милиция цивилизованного государства. Она развела стороны, предотвратила конфликт, и при этом вместо того, чтобы бить только одних русских, скажем так, она именно развела обе стороны. И обе стороны, скажем так, в равной мере, равной, я бы сказал, степени ответственности получили свое.
То есть вы не считаете, что сегодняшние меры в Москве являются показателем того, что власти собираются ужесточить свою политику в отношении проявлений, ну, скажем так, национализма, крайнего национализма?
Я бы сказал так, что касается крайнего национализма. Если речь идет о бандитизме, назовем это так, национализм и бандитизм — это все-таки разные вещи. И если будут ужесточаться меры, в том числе и чудовищного кавказского бандитизма, от которого Москва просто стонет, я это могу только приветствовать. Я, извините меня, москвич, я хочу спокойно ходить по улицам и не бояться толп агрессивных кавказцев, которые могут зарезать любого русского, им ничего не будет.
Виктор Дашевский, вам вопрос. Константин говорит о том, что существует такая дискриминация русских, но, с другой стороны, многие говорят о том, что русские националисты вообще-то пользуются поддержкой и в силовых структурах, например. Как вы считаете, вот эти обвинения в том, что русский народ именно является таким дискриминируемым, это действительно так?
Я очень жалею, что в лицо сейчас вот не вижу господина Крылова, на кого он там смахивает. Может, ему когда-нибудь его считающие себя русскими сограждане сделают бобо, потому что примут его за нерусского. Видел я русских людей, которых били и даже убивали. Вот в Подмосковье были такие случаи. Думали, что они не русские. Фамилии были, их имена известны. А сам-то господин Крылов одно из двух. Или он, как там Господь сказал, не ведает, что творит, а точнее, что говорит. Или наоборот, очень даже хорошо все понимает и надеется, что есть люди, которые ему поверят, за ним пойдут. Вот передо мной слова, которые когда-то господин Крылов сказал, что вот врагом русского народа считается нерусь, под которой Крылов, а дальше вот кавычки открываются, дословно цитирую, он понимает совокупность народов, классов, социальных групп и так далее, не буду все подряд, которые стремятся подчинить, подавить и даже уничтожить русских как народ и Россию как самостоятельное государство. Так вот, я хочу сказать господину Крылову, надо полагать, он меня сейчас слышит, что вот как раз такие, как он лично, господин Крылов, его сторонники, это и есть люди, которые сознательно или бессознательно совершают такие действия, которые как раз и ведут к уничтожению русского народа и распада России как государства. Значит, пользуясь терминологией господина Крылова, он есть нерусь в самом точном виде. Даже если он этнически русский, может доказать свое происхождение за тысячу лет назад, когда русского народа, собственно, еще и не было. Кавказский бандитизм, всякий другой бандитизм, убийства бандами скинхедов, несчастных людей, любой национальности, киргизов, африканцев. Да что тут говорить банальные вещи. Господин Крылов делает вид, что он этого не знает, не понимает.
Александр Черкасов, скажите, пожалуйста, вы могли бы вот нам резюмировать эту беседу, сказать, как правозащитник, как далеко мы ушли от интернационализма и вообще обратимы эти процессы в российском обществе или нет?
К сожалению, слишком мало мы знаем друг про друга. Выросли люди, которые жили всю жизнь в своем маленьком городке и не знают, какие разные бывают люди. Парадокс, но там, где есть много разных национальных общин, люди лучше друг к другу относятся, потому что лучше знают друг друга. И выехавшие, чтобы оторваться от старших, от себя, от всех, молодые раздолбаи любой национальности не очень хороши. И сейчас они, понаехавшие в Москву стены, понаехавшие в Москву кавказские джигиты, я вот сейчас смотрю фотографии, и те, и другие ищут друг друга группы молодежи, которых разогнали в центре. Мы получили результат этих 20 лет, и он ужасен, и все мы за это несем ответственность. И те, кто все это время подпитывал русский или любой другой национализм, и те, кто пытался уйти от этих проблем. И в конце концов, в Москве происходит то, что в каких-нибудь станицах или селах происходит всегда, а именно, милиция, власть ушла отовсюду. Она со стороны наблюдала за стрелками, на которых, собственно, и происходили разборки между разными группами, не национальными, вообще разными группами местных, местной молодежи, кого угодно. Только вот теперь это вырвалось под стены Кремля. Власть дала простор для такого насилия.
Спасибо, Александр. У нас на телефонной связи были Константин Крылов, главный редактор сайта АПН.ру, Виктор Дашевский, заместитель председателя Московского антифашистского центра, и наш постоянный комментатор, член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Некруглый стол вел Демис Паландов. Вы слушали «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Редактор Андрей Бабицкий. У микрофона был Александр Касаткин. За режиссерским пультом работала Наталья Аркадьева.
What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, можно сказать. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. Лет 17 назад, 18. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. У меня есть только условия жизни. 21 век сейчас более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государством. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отвыкнем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.